В эфире радио «Эхо Кавказа». На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Национальное движение подвергло резкой критике новую редакцию закона о полиции. Страсти вокруг грузинского села Двани не стихают. Местное население в спешном порядке собирает урожай. Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: силы безопасности взяли под контроль здание торгового центра в Кении. 3 человека погибли, еще 11 были ранены при взрыве в столице Сирии Дамаске. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с попыткой проникновения экологов на нефтяную платформу. Министр иностранных дел Кении Амина Мохаммед заявил, что 2 или 3 американцев и 1 британка участвовали в нападении на торговый центр в Найроби. Одновременно МВД Кении объявило, что силы безопасности взяли под контроль здание торгового центра «Уэстгейт». Боевики группировки «Аль-Шабаб», базирующиеся в Сомали и связанные с «Аль-Каидой», захватили здание в субботу и убили, по имеющейся информации, не менее 62 человек. Вечером в понедельник кенийское МВД сообщило в Твиттере, что, по оценкам властей, все заложники освобождены и выведены из здания торгового центра. Канада, Франция, Великобритания, Южная Африка и Нидерланды сообщили, что среди погибших были их граждане. Президент США Барак Обама выразил поддержку действиям правительства Кении против экстремистов. 3 человека погибли, еще 11 были ранены при взрыве в столице Сирии Дамаске. Такие данные приводит сирийское телевидение. Базирующаяся в Великобритании сирийская правозащитная организация сообщает о 7 погибших и 15 раненых. Взрыв произошел в южном районе города, где уже несколько месяцев идут бои между правительственными силами и повстанцами. По данным ООН, жертвами конфликта в Сирии с марта 2011 года стали более 100 тысяч человек. Встреча президента Ирана Хасана Рухани с президентом США Бараком Обамой, о возможности которой сообщалось ранее в ходе Генассамблеи ООН, не запланирована. Об этом заявила во вторник представитель иранского МИДа Марзия Афхрам. По оценке представительницы МИДа Ирана, для такой встречи время еще не наступило. При этом Афхрам подчеркнула, что иранская сторона не заинтересована во встрече только ради самой встречи. Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности его страны к переговорам с мировыми державами по проблеме иранских ядерных исследований. Президент сказал, что Иран намерен развивать свою ядерную программу в соответствии с международными правовыми актами. США и другие мировые державы обвиняют Тегеран в стремлении разработать ядерное оружие. Иранские власти утверждают, что их цель – исключительно мирное развитие ядерной энергетики.
«Эхо Кавказа». Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Пиратство» в связи с попыткой проникновения экологов «Гринпис» на нефтяную платформу «Приразломная» в Печорском море, сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Эта акция, по его словам, угрожала суверенитету России и экологической безопасности региона, а потому все ее участники будут привлечены к уголовной ответственности независимо от их гражданства. Вот что сообщила в интервью нашей радиостанции представитель «Гринпис» Мария Фаворская.
Формально обвинений никакого еще нету. Мы этих документов, наши юристы Greenpeace International эти документы не получали. Неизвестно вообще ничего, никто подозреваемый. То есть дело, оно же должно быть возбуждено против какого-то конкретного нарушителя по конкретному составу преступления. Ничего этого пока нет, мы этого не видели. То есть единственное, что мы знаем, это сообщение пресс-службы ФСБ. Это все. Пока это можно назвать, скажем, слухами, а не уголовным делом. Более 4 суток их держали вооруженные люди. Им не давали возможности ни связаться с юристами, ни позвонить родителям, при том, что никаких обвинений, ничего не предъявлено и непонятно, что с ними будет.
Рассказала нашей радиостанции представитель «Гринпис». Мурманские дипломаты из 18 стран поднялись на борт судна, задержанного российскими пограничниками. Об этом организация сообщила в своем микроблоге в Твиттере. Международная группа экологов попыталась провести акцию протеста против добычи нефти на арктическом шельфе на нефтяной платформе «Приразломная» в Печорском море 19 сентября. Позже их корабль «Арктик Санрайз» был взят штурмом российскими пограничниками, которые приняли решение конвоировать его в Мурманск. Осташковский городской суд Тверской области во вторник удовлетворил ходатайство прокуратуры о обжаловании приговора учителю Илье Фарберу, осужденному на 7 лет и 1 месяц колонии по обвинению в получении взятки и в злоупотреблении полномочиями. Дата рассмотрения дела судом апелляционной инстанции будет назначена позднее. По словам адвоката Фарбера Елены Романовой, прокуратура попросила суд назначить учителю наказание в виде 5 лет заключения в колонии и снизить штраф с 3 до 2 миллионов рублей. Фарбер свою вину не признает. Дело учителя Фарбера вызвало большой общественный резонанс. Президент России Владимир Путин назвал приговор вопиющим, и сразу после этого прокуратура решила его пересмотреть. Опальный китайский политический деятель Бо Силай обжаловал обвинительный приговор, который был вынесен ему 22 сентября судом в Чунцине. Associated Press, сообщающий об этом, считает, что шаг Бо Силая оказался необычным, но соответствующим его вызывающей позиции на суде. Впрочем, вряд ли апелляция может привести к изменению приговора, отмечают наблюдатели. Associated Press со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что бывший член руководства ЦК КПК и в недавнем прошлом один из перспективных китайских политиков в воскресенье обратился в устной форме в суд, который признал его виновным в хищениях, взяточничестве и злоупотреблении властью и был приговорен к пожизненному заключению.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Национальное движение подвергло резкой критике правительственной поправки в закон о полиции. С принятием изменений упростится процесс увольнения служащих в правоохранительных органах, утверждает оппозиция. Над темой работал Серго Брегвадзе.
Абашидзе заявил, цитата, «У нас есть твердые гарантии того, что ни Абхазия, ни Южная Осетия не примут участие в Сочинских Олимпийских играх. Во всяком случае, ни на одной веб-странице Международного Олимпийского комитета они не фигурируют как».
Извините, пожалуйста, материал еще не готов. Сейчас к другой теме. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе 23 сентября заявил, что Грузия не допустит участия Абхазии и Южной Осетии в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. О реакции осетинской стороны на это заявление расскажет Жанна Тарханова.
Абашидзе заявил, цитата, «У нас есть твердые гарантии того, что ни Абхазия, ни Южная Осетия не примут участие в Сочинских Олимпийских играх. Во всяком случае, ни на одной веб-странице Международного Олимпийского комитета они не фигурируют как независимые участники». Конец цитаты. Заявления грузинских политиков в Цхинвале назвали нелепыми, поскольку участвовать в Олимпиаде в Сочи республика пока и так не готова. Как объяснил мне член парламентского комитета по делам спорта, молодежи и туризму Дмитрий Ванеев, в Южной Осетии еще не создан Национальный Олимпийский комитет. Цитата. «Очередные нелепые заявления Грузии. Мы и так пока не участвуем в Олимпиаде. Наши земляки, югостинские спортсмены, и так регулярно побеждают на мировых турнирах, выступая за сборные разных стран мира. И я верю, что не за горами то время, когда югостинская сборная будет принимать участие и в зимних, и в летних Олимпийских играх». Конец цитаты. Чемпион мира по вольной борьбе цхинвалец Алан Лохов считает, что необходимо ускорить процесс создания Национального олимпийского комитета в Южной Осетии. Цитата. «Грузины такими запретами и противодействием показывают свою слабость. Им невыгодно, чтобы югостинские спортсмены приехали и выиграли олимпийские медали. Поэтому они всячески стараются нам помешать. Но ведь это же не политика, это же спорт. Но, наверное, грузинским политикам нужно постоянно обострять ситуацию». Отреагировала и спортивная общественность в Северной Осетии, говорит заслуженный тренер по дзюдо Борис Гудиев.
Во-первых, Грузия не является тем субъектом, который может запрещать или разрешать участие на Олимпиаде. Есть для этого Олимпийский комитет.
Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев считает, что проблема искусственно создана. Цитата. «Абхазия и Южная Осетия и так пока не участвуют в Олимпийских играх. Я буду только рад, если Международный олимпийский комитет примет решение до начала Олимпийских игр допустить их сборные. Давайте будем надеяться на это. А Грузия играет в свою политику и пытается таким образом создать дискомфорт России, чтобы мы не провели на высоком, достойном и красивом уровне Олимпийские игры. Цель Грузии – нам помешать в проведении Олимпийских игр. Я думаю, у них ничего не получится, все будет нормально». Конец цитаты. Лидер социал-демократической партии Южной Осетии Дмитрий Тасоев, в свою очередь, считает, что Грузия не имеет морального права выступать с какими-либо заявлениями по теме Олимпийских игр. Цитата. «В истории человечества во время Олимпийских игр всегда заключалась перемирие. А Грузия напала на Южную Осетию 8 августа, когда внимание всего цивилизованного общества было приковано к Олимпиаде в Пекине. Нарушила Олимпийскую хартию. И не ей решать, кому участвовать в играх, а кому нет», – заявил Дмитрий Тасоев. «Мои собеседники были едины во мнении, что не стоит привносить в спорт политику». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А сейчас к главной теме. Национальное движение подвергло резкой критике поправки в закон о полиции. С принятием изменений упростится процесс увольнения служащих правоохранительных органов, утверждает оппозиция. Рассказывает Серго Бригвадзе.
Ряд положений законопроекта был раскритикован националами. Депутат Чиора Тактакишвили отметила, что в разработанном варианте закона есть термин «специальный полицейский контроль». Это означает, что сотрудники полиции получат право задерживать и обыскивать на улице граждан, которые им кажутся подозрительными. Прежде чем рассматривать проект, необходимо провести его публичные обсуждения, считает Тактакишвили.
В первую очередь хочу обратиться к правительству и предложить не принимать этот закон. Законопроект в ускоренном режиме. Должны пройти более детальное обсуждение для того, чтобы у общества была возможность обозначить собственную позицию по поводу этих возмутительных новшеств.
Представители грузинской мечты ответили Тактакишвили, указав, что именно она была одним из инициаторов проведения так называемых рейдов, во время которых по действующему законодательству полиция имела право задерживать и обыскивать кого угодно без всяких оснований. Новая редакция предлагает задержание и обыск производить лишь в том случае, когда гражданин подозревается в совершении преступления. Кроме того, согласно законопроекту, рейды будут проводиться только с разрешения министра внутренних дел Грузии.
Все вопросы, касающиеся задержания, допроса и обыска, входят в новый проект в виде высоких, обоснованных стандартов.
Заявила глава парламентского комитета по правам человека Эка Бесселия. И еще один пункт, вызвавший недоверие у представителей парламентского меньшинства, это норма, регламентирующая увольнение сотрудников полиции. По действующему закону увольнение служащих происходит в ходе реорганизации или сокращения штатов. В законопроекте это штатно-организационные мероприятия, статус которых законодательством не определен. Националы решили, что новый порядок вводится для того, чтобы провести чистку в полиции, уволив всех неблагонадежных сотрудников. Заместитель министра внутренних дел Грузии Леван Изория в ответ на эти обвинения привел статистику. При националах около 4000 увольнений в год. С приходом новой власти этот показатель снизился до 1%. Эксперт Кахи Кахишвили отмечает, что сотрудников увольняли всегда, но при прошлой власти это делали исключительно по политическим мотивам.
Наше недовольство связано именно с тем, что полиция была политическим органом, где полицейские выполняли политические задания, а назначения на должности происходили по политическим мотивам. Мы требуем, чтобы любая кадровая ротация в полицейской структуре имела под собой основания.
Основной мотив введения поправок – создание политически нейтрального органа, утверждают инициаторы нового закона. Хотя представитель неправительственной организации «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвиниарадзе считает, что закон, разработанный и принятый еще в 1993 году, просто не отвечает современным требованиям.
Главное, чтобы приоритеты представленного закона были ориентированы на защиту прав человека и чтобы не было сокращения правовых стандартов, отраженных в существующей редакции. Новый закон о полиции более ориентирован на предотвращение правонарушений, нежели на наказание.
Следующее рассмотрение законопроекта состоится на следующей неделе. Серго Брыгвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжаем тему в прямом эфире. У нас на линии прямой связи из Тбилиси политолог Гела Николаишвили. Батону Гела, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот сегодня в грузинском парламенте прошли бурные дебаты по поводу поправок к закону о полиции. Нацдвижение утверждает, что эти поправки, во-первых, позволят грузинской мечте провести чистку в полиции, якобы закон упростит увольнение сотрудников, а во-вторых, дадут полиции новые полномочия по задержанию людей по любому подозрению, получается. Помогите нам разобраться, что из этих обвинений нацдвижение является политической риторикой, а что нет?
Я считаю, что целью этого нового законопроекта является систематизировать разброшенные в разные законы порядки, которые определяют поведение, нормы поведения полицейских. Я считаю, что действительно вот, упрощается с одной стороны увольнение полицейских, там входит новая реорганизация, которая до сих пор не была. Но с другой стороны, здесь есть и политический подтекст, действительно. Когда вот в течение последних лет полиция в Министерство внутренних дел превратилась действительно в политический орган, своеобразный гестапо, политическую полицию, а не имеет возможности, власти без доказательств освободить тех людей, без юридических доказательств, которые очень многие знают, что, допустим, тот или другой полицейский принимал участие в пытках или в разных неправомерных действиях, но очень сложно это доказать юридически, очень сложно доказать это или даже невозможно доказать в тех судебных органах, которые подчиняются по-прежнему старой власти, то действительно можно сказать, что это определенный политический рычаг для освобождения от таких работников. А то, что, допустим, новые возможности принимает в результате этого новшества полиция в Министерстве внутренних дел, наоборот, я считаю, что там больше систематизировано, больше направлено на превентивную меру. И вот, допустим, такой полицейский не может уже иметь дискреционное право, что по своему усмотрению, если есть какие-то подозрения без определенных основ, задерживать людей или провести обыски, отвести их в полицейский участок, на это уже они должны иметь существенные основания, доказательства. Вот можно сказать, это двойное чувство у меня в результате ознакомления этих изменений, которые сегодня обсуждались в парламенте.
Батону Гела, а какие проблемы вы бы еще выделили в полиции, которые вот необходимо решить, и нашли ли эти проблемы отражение вот в этих поправках?
Я считаю, что главная проблема остается стиль работы полицейских, который очень сложно так в скором порядке изменить, так как они привыкли просто работать так, привыкли они и подкидываться, и наркотики, и оружие тем лицам, которые у них считаются неблагонадежными. И хотя они могут знать, что вот, допустим, тот или иной человек может являться подозрительным преступником и так далее, но нет у них оказательств. Но это самое легкое, это самый легкий способ подбрасывать оружие, подбрасывать наркотики. К сожалению, эти люди, которые работают до сих пор в полиции, которые годами работали, так по-другому они не могут. Я считаю, что в определенном порядке права человека больше могут защитить права именно конкретных рядовых людей, больше могут защитить вот эти новые правила, которые вводятся, чем были раньше. А то, что вот опасения этих национального движения, представителей национального движения, что якобы может произойти чистка в полицейских участках, в полицейских рядах по политическим мотивам, это, допустим, реорганизация для очистки, и раньше не было в законе, когда они были правящей партией, но это не помешало им, что тысячами людей освободить просто именно по политическим мотивам. Тут главное, да. Тут политическая воля, как относится та или иная партия, которая находится у власти, именно к вопросу защиты прав человека, прав самих полицейских, и насколько они хотят, что им были, полиция была политизирована. Но новая власть на это ориентирована меньше, чем старая. Но я не могу сказать, что вообще они не ориентированы на это. Но, как я чувствую, у них нет желания, чтобы полностью полиция была политизирована, так называемый гестапо, современная гестапо, чтобы она стала.
Батону Гела, да, спасибо большое. Да, спасибо большое. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был политолог Гела Николаишвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Страсти вокруг грузинского села Двани не стихают. Местное население в спешном порядке собирает урожай. С завтрашнего дня жители села перестанут быть владельцами своих земельных участков, которые окажутся по ту сторону заграждения, возводимого по распоряжению властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Правительство Грузии сегодня обещало оказать помощь местному населению. Между тем, в грузинском обществе еще острее встал вопрос, быть или не быть российско-грузинским дипотношением. Тему продолжит Мзия Парисова.
Чтобы жители грузинских сел, расположенных вдоль административной границы, не почувствовали себя заброшенными, представители правительства грузинской мечты с утра направились на встречу с ними в село Кирбали. Местные жители жаловались, что не осталось семьи, чей родственник не был бы задержан российскими пограничниками за нарушение так называемой госграницы. Говорили о бездорожье, о том, что есть проблемы с водой, нет природного газа. В ответ представители центральных властей обещали осуществление инфраструктурных проектов, материальную помощь тем, чьи земельные участки оказались по ту сторону заграждений. Среди участников встречи был и житель села Двани, где уже третий день по решению властей де-факто Республики Южная Осетия возобновились работы по возведению заграждений из колючей проволоки. Он и сообщил, что вместе с земельными участками осетинская сторона потребовала от трех грузинских крестьян освободить сожженные во время августовской войны дома, которые они использовали как склады. Внимательно выслушав неприятную новость, заместитель государственного министра по вопросам реинтеграции Кетеван Сихелашвили заявила. Это постыдная форма продолжения оккупации. Ответом нашего государства на этот печальный факт будет помощь населению в благоустройстве на этой земле. Мы никуда не собираемся уходить и ничего не собираемся уступать. По словам замминистра, этот вопрос будет обсуждаться на женевских дискуссиях. Правительство Грузии намерено использовать все мирные пути для решения проблемы. Видимо, во избежание обострения и без того накаленной ситуации, члены правительства воздержались от поездки в село Двани. Зато туда направились журналисты. Местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гога Апцеури рассказывает по телефону, что он увидел в Двани.
Мерабу Микришвили всем селом помогали собирать еще не созревшие яблоки в саду, выносить утварь из его сожженного дома, который он использовал как подсобку. Из-за колючей проволоки за процессом следил представитель осетинского села Мугути Заур Валиев. Именно он сообщил Мерабу Микришвили о том, что тот должен был уложиться в два дня. Ситуация очень тяжелая.
Константировал Гога Абсиаури. Напряженность перекинулась и на Тбилиси. Коалиция «Евразийский выбор» устроила акцию протеста перед зданием МИД Грузии. Участники акции требовали восстановления дипотношений и прямых переговоров с Россией. Эти требования вызвали протест у представителей НПО «Свободная зона». Они попытались обмотать колючей проволокой сторонников сближения Грузии с Россией и потребовали от властей разорвать недавно восстановленные торговые отношения. Страсти накалились так, что без вмешательства полиции не обошлось. В разрыве и без того слабых торговых связей Грузии с Россией политолог Тенгиз Пхаладзе не видит смысла. Наличие или отсутствие бутылок грузинского вина на российском рынке на геополитические цели Москвы не влияют.
Российская Федерация всегда будет стараться усилить свое влияние на Грузию и на все те страны, которые стремятся сблизиться с Европой. В этом ключе у Грузии серьезный прорыв. Речь идет о том, что в ноябре на саммите в Вильнюсе договор об ассоциированном членстве Грузии в ЕС будет парафирован, а в 2014 году уже подписан.
По мнению Тенгиза Пхаладзе, сложившаяся ситуация – это тест на политическую зрелость как для властей, так и для всего грузинского общества. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас пришло время для рубрики «Голоса с жителями Сухуми». Беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы думаете, много ли туристов в этом году приехало в Абхазию?
Очень много. В Афоне так много их, прям толпами ходят. Но здесь поменьше, немножко разруха мешает, я думаю. И если бы еще не воровали, чтобы честные были люди, чтобы в чистоте содержали наш город. И меньше сквернословия, чтобы было. Я думаю, что тогда будет покой и будут люди сюда ехать.
Как вы думаете, кто больше всего едет в Абхазию? Побогаче или наоборот?
Ну, бархатный сезон, конечно, побогаче, это я. Ясно. А вообще-то здесь такая природа, что, мне кажется, и богатые, и бедные все равно все сюда стремятся, чтобы хотя бы увидеть, хотя бы один раз, как бы ни было. И потом у нас все-таки дешевое немножко пребывание здесь, не так, как в России. Там намного дороже.
Что касается сервиса, как вы думаете, он изменился в этом году?
Да мне кажется, с каждым годом все меняется в лучшую сторону. Людмила Виноградова.
Мне кажется, что было чуть-чуть побольше, чем в прошлом году.
Как вы думаете, кто к нам едет? Какой класс? Побогаче, средний класс?
Очень даже ниже среднего, мне так кажется.
И что касается сервиса, он у нас изменился в лучшую сторону?
Нет, не изменился, но и, по-моему, не изменится, пока с палкой не стоять над этими людьми, которые принимают отдыхающих. Не изменяется, по-моему, это мы по себе видим даже, не говоря уже об отдыхающих. В общественном питании особенно это ужас. Закан, фамилия моя Нанга.
Ну, я думаю, что было достаточно все-таки.
Кто к нам в основном едет? Средний класс, побогаче или нет?
Думаю, что и тех, и других хватает. По Сухуми, я думаю, это всегда как бы лучше, а вот по другим вот регионам я вот ездила, смотрела, все-таки Сухуми лучше. В плане питания, в плане всего, чем вот Гагра там или что-либо. Я сейчас не имею в виду именно отдельно санатории там какие-то. Взять в плане вот ресторанов, кафе, все-таки Сухуми, он намного лучше. Зульфа.
Были туристы, были. По ботаническому саду проезжая, много машин всегда стояло, и на берегу, на море тоже. И по соседству дикарями, да, как раньше называли, они отдыхали. Единственное, что сервис у нас, конечно, это вопрос уже всегда поднимаем. Желает лучшего, конечно. По гостиницам, домам, отдыхам не знаю, но на улице смотрю, даже к нам, элементарные магазинчики, как обслуживают, да, но низкая культура.
Как вы думаете, кто больше всего к нам едет? Те, кто побогаче или не очень?
Я думаю, что не очень. И побогаче тоже, кому интересно, может, и приехал. Я их не вижу, может, другие какие-то базы отдыха здесь для них более дорогие, но то, что я вижу по городу, по соседству, не очень богатые. Я Алексей Аршва.
Средний и ниже среднего. Побогаче вряд. В Абхазии иначе быть не может.
А что касается сервиса, как вы думаете, он изменился у нас?
Существенно, я думаю, нет. Так, чтобы это бросалось, думаю, что не изменится. Я думаю, нет. Джон Агарба, экономист.
Мы в Новом Афоне отдыхаем. Что у вас здания все старые стоят, разрушенные? Вы их не восстанавливаете, почему?
Красоту
жалко.
Такую.
Да, вот они портят. Нет. Такая природа, и вот это некрасиво, все. Да, все разрушено, но некрасиво.
А что касается сервиса?
Ну, сервиса, мы живем всегда в простых условиях, поэтому так же, все так же. Ирина меня зовут.
Вадим.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Президент Грузии в рамках 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился в Нью-Йорке с президентом США Бараком Обамой и поблагодарил его за поддержку. «Я завершаю свой президентский срок и хочу выразить большую благодарность за то сотрудничество, которое состоялось между нашими странами. В будущем мои планы, кроме политики, связаны с системой образования. Я собираюсь открыть в Тбилиси президентскую библиотеку», — заявил Саакашвили в беседе с Обамой, попросив при этом президента США продолжать оказывать поддержку Грузии, сообщает «Новости Грузия». Михаил Саакашвили вместе с грузинской делегацией отправился в Нью-Йорк для участия в сессии Ассамблеи в конце прошлой недели. Его выступление запланировано на 25 сентября. Официальный Тбилиси вновь обвинил Россию в грубом нарушении принципов международного права и соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года в связи с установкой заграждений на де-факто границе самопровозглашенной Республики Южная Осетия и призвал международное сообщество и партнерские страны принять меры для приостановления незаконных действий России. С 22 сентября после возобновления процесса монтажа колючих проволок и заграждений оккупационные войска России интенсивно продолжают свои незаконные действия в селе Двани. К сожалению, местное население вновь не может попасть на свои сельскохозяйственные участки. Несмотря на призыв международного сообщества, Россия вновь грубо нарушает основные принципы международного права и свободу местного населения, сказано в заявлении МИД, распространенном сегодня, 24 сентября. Как отмечают ведомства, обстановка на неподконтрольных Грузии территориях, а также на прилегающих территориях, вновь указывает на необходимость создания международных механизмов безопасности и мониторинга прав человека. В заявлении говорится, что Россия, согласно международному праву, обязана прекратить нарушение прав населения, передает «Новости Грузия». Акция с требованием восстановления дипломатических отношений с Российской Федерацией, которую у здания грузинского МИДа в Тбилиси организовали представители неправительственной организации «Евразийский выбор», сегодня, 24 сентября, закончилась потасовкой, передает «Новости Грузия». Противники восстановления дипотношений, в свою очередь, пришли к зданию МИД с лозунгами «Нет России! НАТО – наш выбор!». Представители НПО «Свободная зона» символически окружили евразийцев колючей проволокой, тем самым напоминая о действиях российских пограничников на линии де-факто границы самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Также активисты «Свободной зоны» принесли с собой покрышку с надписью «Вазелин 41 копейка». За этими действиями последовала потасовка.
Новости читала Любовь Бамматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия в течение нескольких лет пытаются поднять на ноги сельское хозяйство. Природно-географические условия позволяют сделать эту отрасль прибыльной. О том, как обстоят дела в одном из четырех районов Южной Осетии, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Один из самых крупных районов Южной Осетии, Цхинвальский, в советские времена славился своими сельскохозяйственными успехами. Удивительно, но и сейчас дела там обстоят не так уж и плохо. Начальник управления сельского хозяйства Цхинвальского района Владимир Сланов рассказал мне о ситуации.
В основном это животноводство и растениеводство. Из животноводства у нас в основном развито это крупный рогатый скот и овцеводство, так, ну не очень. По растениеводству... В основном это сады и огороды. Зерновое у нас относительно общего процента у нас мало, потому что зерноводство – это Знаурский район.
Разводят в районе рыбу, стало популярным пчеловодство. Работает всего одно государственное предприятие, говорит Владимир Сланов, и 48 фермерских хозяйств. Хотя в последнее время, говорит начальник сельхозуправления, появилась тенденция к упрощению до индивидуальных хозяйств.
Фермерское хозяйство подразумевает привлечение со стороны
наемной работы.
А в данное время здесь сложнее как-то так нанимать людей. Нерентабельно нанимать за такую зарплату. Они готовы платить по 10-15 тысяч, а они не идут. На селе каждый имеет свои хозяйства, и лучше заниматься своим хозяйством, нежели там на кого-то работать круглосуточно.
По словам Владимира Сланова, развиваются те отрасли сельского хозяйства, которые имеют рынок сбыта. Мясо, например, всегда востребованный продукт. Городские продавцы мясом объезжают села, скупают его по дешевке и продают на рынках по завышенным ценам. При этом доволен и фермер, и сами мясники. Куда хуже обстоят дела с фруктами, продолжает Владимир Сланов.
Одно из главных препятствий по развитию садоводства – это у нас таможенная преграда. Потому что, чтобы вывести, допустим, вот фермер продукцию получить пока, определенные затраты он уже сделал, конечно, там себестоимость продукции уже какая-то сумма. Допустим, вот килограмм яблок не менее 10-15 рублей уже себестоимость. И чтобы отсюда вывести, надо его упаковать, нанять автотранспорт, сделать кучу документов, анализы получить в России, сертификат качества. И все эти документы, чтобы сделать, это... Такие затраты, что себестоимость килограмма, вывести их можно, но это очень дорого, и себестоимость яблок вырастает в разы, и уже не конкурентоспособные они.
Сельхозпроизводителя очень выручили бы специальные магазины на территории Южной Осетии, но многолетние разговоры на эту тему пока не дали никаких результатов, говорит заместитель начальника сельхозуправления Схинвальского района Ольга Сиукаева.
Речь идет сегодня о том, чтобы сделать специальные торговые точки, построить, чтобы каждый фермер привозил туда и продавал свою продукцию. Но сегодня этих точек у нас еще нет, чтобы они продавали свою продукцию в условном месте, чтобы народ знал, что вот здесь будут продавать фермеры.
Самому району с этим не справиться, говорит Владимир Сланов. Государству нужно или выделить деньги на строительство подобных торговых точек, или передать фермерам уже существующие объекты. Сланов считает, что необходимо и в сельском хозяйстве переходить к рыночным отношениям, а не сохранять механизм государственного контроля и управления. В качестве примера мой собеседник назвал фирму «Ирагропромсервис», созданную Министерством сельского хозяйства. Она закупила сельхозтехнику, и ведомство фактически передало ей монопольное право обрабатывать землю. Услуги фермы обходятся фермерам очень дорого, да и техники всегда не хватает. Владимир Сланов предлагает выделить сельскохозяйственные машины крестьянам в лизинг или кредит. Тогда появится конкуренция, упадут цены. Есть у начальника сельхозуправления еще одна идея – создание агробанка и даже предложить в качестве эксперимента Схинвальский район. Банку надо будет передать денежные средства, которые тратятся сейчас государством на закупку техники, удобрений. Агробанк вместо этого сам бы кредитовал фермеров, причем под серьезный залог. Клиентами банка в таком случае станут, как он выразился, настоящие фермеры, у которых есть чувство ответственности и способность рассчитывать риски. Если мы хотим развивать сельское хозяйство, говорит Сланов, то социалистические методы управления должны уйти в прошлое. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Поступают новые подробности относительно расследования убийства российского дипломата Дмитрия Вишернева и его жены в самопровозглашенной республике Абхазия. Вчера в Кабардино-Балкарии был арестован еще один гражданин, которого подозревают в соучастии в преступлении. Эти новые подробности подтолкнули нашего постоянного автора из Сухуми Виталия Шария вновь посетить дом на улице Назадзе, около которого произошло убийство.
Ровно полмесяца назад во дворе домов по улице Назадзе номер 52 и 52А произошло двойное убийство, всколыхнувшее всю Абхазию, сотрудников российского посольства в нашей стране супругов Вишерневых. И вот в последние дни в СМИ появилось немало новостей, касающихся этого преступления. Так, 21 сентября начальник следственного отдела Генпрокуратуры Абхазии Джемал Гогия сообщил журналистам, что установлена личность человека, оказавшего помощь в нелегальном пересечении грузино-абхазской границы уроженцу Чечни Юсупу Лакаеву, подозреваемому в убийстве 9 сентября. Это житель Гальского района, сейчас он дает показания. А вчера пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии сообщила, что 20 сентября в столице Кабардино-Балкарской республики Нальчике по подозрению в причастности к убийству супругов Вишернёвых задержали Исхана Сабанчиева. Сабанчиев проживал вместе с семьей, матерью и сестрой в городе Сухуми по улице Назадзе, 50. В этом же доме проживал подозреваемый Юсуп Лакаев, которому в съеме квартиры способствовал Исхан Сабанчиев. 9 сентября Исхан Сабанчиев вместе с матерью Ниной Таучеш выехал за пределы Абхазии. «Сегодня я побывал в доме номер 52А, чтобы побеседовать с его жильцами в свете вновь открывшихся обстоятельств. Убийца российского дипломата и его жены жил на четвертом этаже этого одноподъездного дома в квартире номер 12. Снимал ее около месяца, причем большую часть времени с ним были молодая женщина с двумя детьми, а не с одним ребенком, как сообщалось в СМИ. Все соседи воспринимали их как семью, приехавшую на отдых. Ну а то, что детей было именно двое, некоторым хорошо запомнилось по такому случаю. Они затопили соседей снизу, а когда начались разбирательства, женщина оправдывалась так. Она пошла укладывать спать маленького ребенка, а в это время старший вытащил из раковины на кухне шланг, и вода полилась на пол. Женщина с детьми уехали примерно за неделю до убийств. А на третьем этаже в квартире номер 8 жила кабардинская семья. Это их квартира, оформленная. Там они живут все послевоенное время. После того, как они уехали в день убийства, в квартире осталась сестра Исхана. Правоохранительные органы производили обыск в обеих квартирах номер 12 и номер 8, после чего Юсуп и Исхан и стали подозреваемыми. А владельцы квартиры номер 12, которую Исхан помог снять будущему убийце, живут неподалеку. После того, как в интернете появилось фото, снятого в Батуми в профиль Юсупа Лакаева, многие комментаторы высказывали недоумение. Его лицо имеет мало общего с фотороботом убийцы Вершинева, причем главное – как у него за 4 дня могла отрасти борода? Когда я поинтересовался мнением по этому поводу жильцов дома, услышал неожиданное, а их сосед из квартиры номер 12 то брился, то ходил с так называемой легкой небритостью на лице. Что касается фоторобота, то некоторые пожимали плечами и говорили, что в нем очень трудно узнать их соседа, промышлявшего на набережной продажей сувенирной продукции. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И время для рубрики «Читаем прессу». Сегодня вторник. Очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовил Михаил Егиков.
В Грузии будет построена первая солнечная электростанция. Об этом сообщает газета «Бизнес Резонансы». Проект стоимостью в 200 миллионов долларов будет реализован в районе Сагареджо при поддержке азербайджанских инвесторов. Как отмечает автор статьи Мака Харазишвили, у Грузии высокий ресурс солнечной энергии, так как в большинстве районов солнце по суммарной продолжительности светит до 280 дней в году. В единицах измерения мощности это составляет 108 мегаватт. О необходимости строительства СЭС в Грузии говорят давно, однако высокая стоимость подобных проектов не позволяла перейти от слов к делу. Как сообщил бизнес-резонансу доктор электротехнических наук Давид Двали, строительство СЭС на сегодняшний день оправдано по всем критериям.
Строить СЭС целесообразно вблизи подстанций высокого напряжения. Стоить это будет немногим больше гидроэлектростанций. И населению она не помешает, потому что солнечная электростанция не шумит и не вибрирует. Сроки возведения значительно короче. Выработанная энергия будет использоваться для обеспечения электричеством как жилых домов, так и улиц и общественных парков.
Как говорится в статье, прежде в Грузии солнечная энергия использовалась лишь в работе систем для нагрева воды. Строительство станции альтернативной электроэнергии в Сагареджо планируется начать до окончания текущего года и завершить за 8-9 месяцев. В интервью газете «Ахали Тауба» политолог Вахтанг Дзарибадзе высказался о ситуации, которую в Грузии как вопиющий пример несправедливости обсуждают и по сей день. Речь идет о Саломе Зурабишвили, которую отказались регистрировать в качестве кандидата в президенты страны сначала в ЦИК, а впоследствии решение комиссии было подтверждено двумя судебными инстанциями.
Пункт в Конституции, касающийся кандидатов, читается по-разному. У кандидата не требуют, чтобы он был только гражданином Грузии. В то же время стать президентом, имея двойное гражданство, невозможно. В Конституции надо определенно что-то менять. Проблемы существуют в избирательных списках и избирательном кодексе. Их можно было бы давно решить, если бы власти начали работать в этом направлении, создав комиссию сразу после прошлогодних выборов.
Об объективности грузинских журналистов пишет в газете «Сакартвелос Республика» предприниматель Малхаз Долидзе. По словам автора статьи, давать некоторым журналистам в руки перо – то же самое, что доверять ребенку спички. Малхаз Долидзе говорит о неприемлемо высоком количестве случаев, когда журналисты искажают факты и навязывают обществу свое мнение.
«Мне много раз говорили, чтобы я избегал общения с журналистами, так как их не интересуют чужие проблемы, и изложат они все так, как сами считают нужным. Особенно это было актуально тогда, когда власти осуществляли провокации и задерживали предпринимателей. Служба доходов устроила пиар-компанию якобы по разоблачению взяточников. Политики использовали этот спектакль в своих целях, а некоторые журналисты построили на этом целые передачи».
Вернувшийся в Грузию из Австрии бизнесмен Леван Пирвели намерен создать молодежное крыло своей партии промышленников. Предприниматель, которого цитирует газета «Алия», неоднозначно оценивает нынешнюю власть.
«В коалиции «Грузинская мечта» есть партии, которым я всегда оппонировал, но думаю, наше противостояние придет к концу. На президентских выборах я поддержу кандидата от правящей коалиции».
Леван Пирвели также отметил, что сам заставил парламент вычеркнуть свое имя из списка политзаключенных, так как, по его мнению, этот статус не нуждается в доказательствах. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
И в завершении программы время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Шотландский писатель и сценарист Уильям Бойд завершил написание романа об агенте 007 Джеймсе Бонде. Продажи романа под названием «Соло» начнутся 26 сентября, рассказывает Наталья Голицына.
Уильям Бойд – опытный британский писатель. Он автор 16 романов и лауреат нескольких литературных премий. По его словам, прежде чем взяться за роман о Бонде, он внимательно изучил литературный стиль Иэна Флеминга, создателя образа агента 007. Действие своего романа Бойд перенес в 1969 год, когда Джеймс Бонд только что отпраздновал свое 45-летие, и глава британской разведки М посылает его в вымышленную западноевропейскую страну Занзарим, где идет гражданская война, с заданием помочь ее правительству справиться с экстремистскими повстанцами. Бонду удается выяснить подлинную причину гражданской войны. Далее он оказывается в ситуации, когда ему приходится втянуться в несанкционированную начальством смертельную опасную операцию, которая вынуждает его отправиться в Европу и Северную Америку. И, конечно, по традиции, в новом романе читатель сможет насладиться полным джентльменским набором бондианы, умопомрачительными приключениями, экзотическими странами и любовными похождениями его героя. Уильям Бойд намеренно перенес главные эпизоды романа в Западную Африку, поскольку это его родина. Он родился в Гане, его родители англичане, но детство и юность он провел в Нигерии и хорошо знает африканский континент. Во многих его книгах действие также происходит в Африке. Выбор названия романа писатель объясняет графическим сходством слова «Соло» с профессиональным кодовым номером Джеймса Бонда, который числится на службе в разведке как агент 007 с правом на убийство. Историк Бондианы и основатель британского фан-клуба Джеймса Бонда Аджай Чаудхари прочитал роман «Соло» еще до его официальной публикации. В интервью «Радио Свобода» он рассказывает о впечатлениях от него и об истории создания новых произведений о Джеймсе Бонде, продолжающей книги Иэна Флеминга.
Уильям Бойд – незаурядный писатель, написавший ряд талантливых книг. Читатели его последнего романа «Соло» обнаружат в нем все качества присущего ему литературного стиля – элегантность, динамичное повествование, образный и ироничный язык. Нетрудно заметить, что это же можно сказать и о традиционном образе Джеймса Бонда. Действие многих романов Бойда, в частности таких как «Браззавильский пляж» и «Хороший человек в Африке», как и основное действие в «Соло», происходит в Западной Африке. Бойд хорошо знает африканский континент, где провел многие годы. Это в полной мере отразилось в его романе о Бонде. В «Соло» в опосредованной форме повествуется о гражданской войне в Нигерии после провозглашения независимости республики Биафра, чему Бойд был свидетелем в юности. Бойд перенес действие своего романа в 1969 год, время, когда карьера агента 007 и слава его создателя достигли своего пика. Последний роман Йена Флеминга «Человек с золотым пистолетом» был опубликован в 1965 году, через год после смерти автора, а в 1966 году вышел в свет сборник его рассказов, куда вошли «Осьминожка», «Жизненная сила» и «Собственность дамы». На 60-е годы приходится начало выпуска романов о Бонде, написанных разными авторами. Первый такой роман «Полковник Сан» был опубликован в 1968 году. Его написал под псевдонимом Роберт Маркхэм британский писатель Кингсли Эмис. Кстати, в выпущенном к столетию Флеминга в 2008 году романе Себастьяна Фолкса «Дьявол не любит ждать» действие перенесено в 1967 год. Так что 60-е годы стали излюбленным временем действия романов о Бонде. Время холодной войны было естественной средой обитания агента 007. Мир Джеймса Бонда нуждался в холодной войне.
Что стоит за идеей продолжения литературной эпопеи о приключениях Джеймса Бонда? Только ли коммерческие причины?
Думаю, что за намерением продлить жизнь любого литературного героя, особенно столь популярного, как Джеймс Бонд, всегда лежат по преимуществу коммерческие причины. Однако такие литературные сериалы доставляют огромное удовольствие читателям, поклонникам этих персонажей. Такое воссоздание жизни популярного литературного персонажа происходит не только в отношении агента 007. К примеру, герои Шекспира получают новую жизнь в пьесах Тома Стоппарда. Созданный Брэмом Стокером образ Дракулы тиражируется последующими литераторами, а приключения Шерлока Холмса после Конан Дойла описываются другими писателями. Все это давняя традиция.
Говорил историк Бондианы Аджай Чаудхари. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Картинки с выставки.
Весьма скандально начинается новый сезон в нью-йоркской музыкальной жизни. Премьера Евгения Онегина в «Метрополитене» стала причиной весьма интересного скандала. Ситуацию обсуждают Александр Генис и Соломон Волков.
Соломон, начался новый сезон нью-йоркской театральной музыкальной жизни. И одним из главных событий этого сезона будет премьера оперы «Евгений Онегин» «Метрополитен». Она скоро состоится, но еще задолго до ее начала уже начались скандалы вокруг этой оперы. В чем дело?
Ну, они связаны с известными гомофобными законами, которые обсуждаются сейчас столь шумно в России и еще более гораздо шумно на Западе. И имея в виду, что автор оперы «Евгений Онегин» Петр Ильич Чайковский был, как теперь уж мы все знаем, и это документально подтверждено, и не является больше предметом сомнения, он был гомосексуалистом, некоторые известные театральные деятели обратились в «Метрополитен Опер» с призывом озвучить как-то в связи с этой постановкой свое отношение, подразумевается отрицательное, к этим законодательным акциям в России. И, в частности, требовали от Анны Нетребко, которая в этой постановке будет исполнять роль Татьяны, чтобы она также выступила с протестом во всей этой истории.
Что она и сделала?
Нет, вы знаете, с протестом она не выступила. Она поступила очень взвешенно и осторожно. И в ее ситуации, наверное, правильно, она выступила заявление, где сказала, что сама, лично она, против всякой дискриминации в отношении сексуальных меньшинств, и что среди ее знакомых и друзей, и людей, с которыми она работает, много именно вот таких людей, и со всеми с ними она поддерживает замечательные отношения и высоко ценит их усилия. И
их права, в первую
очередь. Права, да. Такое сдержанное, но вполне достойное заявление. В связи с этим я должен заметить, что еще раз вспомнили о том, что Чайковский был гомосексуалистом. И в связи с именно этой проблемой у меня была дискуссия с одним из моих френдов в Фейсбуке. И френд этот меня спросил, имеет ли значение сексуальная ориентация автора, вот в данном случае Чайковского, какое-то для его творчества. На Фейсбуке я в такую дискуссию обширно не вступил, потому что Фейсбук очень ограничивает возможности вот такого рода серьезных обсуждений. В таких случаях, знаете, пишут как «слишком много букв» с буквой «ф» на конце. Но на самом-то деле вообще секс – это важнейшая часть человеческой личности. И сексуальная ориентация человека не может не оказывать огромного воздействия на его творчество.
Ну хорошо, докажите это на примере оперы Евгения Онегина, раз мы об этом говорим.
Опера Евгения Онегина как раз классический пример такого рода ситуации. А именно, во-первых, мы все знаем, что стимулом для появления этого оперы был роман Чайковского.
Это трагедия, не роман.
Да, да. Это было такое взаимное влечение со стороны Антонины Милюковой, будущей жены Чайковского. Это была влюбленность, наверное. С его стороны это была очень сложная гамма чувств. Но, во всяком случае, он решил, что он женится на ней. И она писала ему влюбленные письма. Это и было одним из существенных стимулов для того, чтобы он с ней познакомился и решил связать с ней свою жизнь. Все это кончилось, как мы знаем, трагедией.
Очень-очень быстро.
Да, но из этого конфликта, из этой ситуации и родилась опера «Евгений Онегин». Внимание и интерес Чайковского, вот такой ситуации, когда женщина пишет письма незнакомому ей мужчине, это один из мотивов, связанных, с одной стороны, с оперой Чайковского, с другой стороны, с его сексуальной ориентацией, с его сексуальными заботами и переживаниями. Это, по-моему, бесспорно. Другой является любопытный факт, который традиционно привлекал внимание исследователей, о нем писали и в советское время, что образ Ленского в опере Чайковского радикально переосмыслен по сравнению с романом в стихах Пушкина. У Пушкина Ленский, во-первых, не такой значительный и важный для Пушкина персонаж. Во-вторых, Пушкин к нему относится достаточно иронически.
И знаменитая ария «Куда-куда вы удалились»?
Да, это пародия.
На самом деле, это пародия на романтическую поэзию, да, того времени, и в том числе и автопародия на самого Пушкина.
В том-то
и
дело.
Но в любом случае, никоим образом нельзя воспринимать это серьезно. Ну, вспомните, что он говорит, да, «Пойду ли я стрелой пронзённый». Ну, какая-то стрела в России. От скифов, что ли?
А у Чайковского Ленский превратился в итоге в центрального персонажа оперы, потому что два главных героя этой оперы – это не Татьяна и Онегин, это Татьяна и Ленский. И связь между ними очень важна. И переинтерпретация Чайковским этого всего облика у Чайковского Ленский – это герой, которого общество обрекает на гибель из-за его недостатка нетрадиционного поведения, из-за того, что он выламывается из этого общества, из-за того, что общество его рассматривает как чужака. Это и есть проблема гомосексуалистов в современном чайковском обществе.
О премьере в «Метрополитене» беседовали Александр Генис и Соломон Волков. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паланда. Всего доброго. До завтра.